природе. Не так давно в печати были приведены правдивые слова де Буалье о новом направлении искусства к жизни, к природе. Нас утомил культ нереального, абстрактного, искусственного, и мы вырвались на открытый воздух. И у нас из груди исторглись крики восторга и упоения. «Как хороша природа! Как красива жизнь!» — говорил де Буалье. Действительно, теперь везде, то там, то тут раздается этот возглас. «Как хороша природа!» Художники настоящего времени горячо стремятся к передаче природы. Стараются они взглянуть на природу, на жизнь, глазом индивидуальным. И в разнообразии их воззрений передаваемая природа начинает жить. Истинное упрощение формы, без символического шаблона и академической утрировки, восхищение перед легким решением задачи приближения к впечатлению природы, прозрачность фактуры, именно высокая техника, даже незаметная в своей высоте. Все эти основания лежат в корне новейших художественных стремлений всех родов искусства. Этим стремлением к природе, конечно, не исключается творчество историческое, ибо мы любим его не постольку, поскольку оно является приятным патриотическому чувству, поучительным, или же иллюстрацией исторического источника. А оно дорого нам и ценно, также потому, что дает нам художественную концепцию несравненно самобытной былой природы и восстановления человеческой личности, несмотря даже на сильную неуравновешенность многих сторон ее, все же может быть полнейшей при большей простоте. Стремление к природе, натурализм, само собой, разумеется, понимается не только в широком значении, в смысле стремления вообще к жизни, но и в буквальном, являющемся непременным следствием первого понимания, то есть в смысле стремления к самой канве жизни, стремления в природу. Беру первый попавшийся пример. На недавней парижской выставке одним из любопытных уголков ее была швейцарская деревня. Интересно было наблюдать впечатления, производимые ею на большинство публики. Лица как-то успокаивались, улыбки делались менее искусственными и напряженными, и часто тянулась рука снять шляпу. Это хороший жест. Искренно является он только перед величавым. Снимем ли мы шляпу перед стариком, в храме ли, или перед морской тишиной? Раздавались голоса. И не подумаешь, что в центре Парижа. Даже воздух словно бы чище кажется. Слышалось на различных наречиях, а ведь это была лишь грубая подделка. Так что подобные отзывы можно было объяснить лишь чрезмерной окружающей суетой и усиленным над природой насилием. Сильно в человеке безотчетное стремление к природе. До того сильно это стремление, что человек не гнушается пользоваться жалкими пародиями на природу, садами и даже комнатными растениями, забывая, что подчас он бывает так же смешон, как кто-нибудь носящий волос любимого человека. Все нас гонит в природу. И духовное создание, и эстетические требования, и тело наше. И то ополчилось и толкает к природе нас, измочалившихся суетою и изверившихся. Конечно, как перед всем естественным и простым, часто мы неожиданно упрямимся. Вместо шагов к настоящей природе стараемся обмануть себя фальшивыми, нами же самими сделанными ее подобиями. Но жизнь в своей спирали культуры неукоснительно сближает нас с первоисточником всего, и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько разнообразных призывов к природе. Парадоксальной должна представляться пресловутая нелюбовь Джона Рескина к железным дорогам, его требование сообразоваться при всяких сооружениях с окружающим пейзажем могло казаться странным, но в этом последнем желании нет ничего излишнего. Наоборот, теперь оно должно считаться практически необходимым и непременным условием во всех проявлениях созидательной работы. Различные заботы о здоровье природы уже давно признаются насущными. Мы разводим леса, углубляем реки, удобряем землю, предотвращаем обвалы. Все это требует усиленной работы и затрат. Но целесообразное пользование пейзажем, природой, тоже ведь одно из существеннейших условий ее здоровья. И притом для выполнения этого условия ничего не надо тратить, не надо трудиться, не надо делать. Надо только наблюдать, чтобы и без того делаемое совершалось разумно. И для осуществления этой задачи прежде всего необходимо сознание, что самый тщательный кусок натурального пейзажа все же лучше даже вовсе не самого плохого создания рук человека. Всякий клочок природы, впервые подвергающийся обработке рукой человека, непременно должен вызвать чувство, похожее на впечатление потери чего-то невозвратимого. И надо сказать, что требование заботливого отношения к природе и сохранения ее характерности нигде не применимо так легко, как у нас. Какой свой характер могут иметь многие европейские области? Придать характер тому, что его утратило, уже невозможно. А между тем, что же, как не своеобразие и характерность, ценно всегда и во всем? Не затронем принципа национальности, но все же скажем, что производства народные ценятся не столько по своей исключительной целесообразности, сколько по их характерности. Русь только начинает застраиваться. Русь начинает менять первобытное хозяйство на новейшее. Русь теперь вводит разные важные статьи благоустройства. Многочисленные ее пункты еще, по счастью, сохранились девственными и характерными. Ничего там не нужно ни сносить, ни переделывать, но лишь наносить и делать, имея в виду никаких ни трудов, ни денег. Настоящее соображение экономии природной. Указание на многие девственные места Руси вовсе не следует понимать в том смысле, что вопрос экономии природой у нас находится в благополучном состоянии. Конечно, у всех бездна, разбросанных по всей будничной жизни, примеров холодной жестокости при обращении с природой, жестокости необъяснимой, доходящей до нелепости. К сожалению, соображение бережливого отношения к природе нельзя ни навязать, ни внушить насильно. Только само оно может незаметно войти в обиход каждого и стать никому снаружи незаметным, но непременным стимулом Создателя. Скажут, об этом ли еще заботиться? На соображение ли с характером природы тратить время? Да времени-то и без того мало, да средств-то и без того не хватает. Но опять же и в третий раз скажу, ибо вопрос о расходах настолько всегда краеугольный, что даже призрак его нагоняет страх. Средств это никаких не стоит. А разговор о времени и лишнем деле напоминает человека, не полощущего рта после еды по недостатку времени. Вот если будут отговариваться прямым нежеланием, стремлением жить, как деды жили, причем сейчас же учинят что-либо такое, о чем деды и не помышляли, тогда другое дело. Тогда давайте рубить леса, класть шпалы по нарочито лучшим местам, тогда как так же удобно в смысле практическом было бы их положить в соседнем направлении. Давайте в Архангельске ставить колоннаду, а в Крыму тесовые срубы. Тогда мало ли что еще можно придумать подходящего для последнего образа мысли. В то время, когда усиленно начинают искать орнамент и настоящий стиль, когда, вдумавшись в памятники древности, поиски за орнаментом обращаются к той же окружающей природе, когда своеобразность человеке начинает цениться несравненно, тогда не заботиться о природе, факторе этой своеобразности, грешно. Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего знать этот предмет заботы. Знаем ли мы, русские, нашу природу? Возьмем среднее и принуждены будем сказать: не знаем. Хотим ли мы знать нашу природу? Этого незаметно. Принято ли у нас знакомиться с нашей природой? Нет, не принято. После всех этих неблагополучных заключений попробуем найти смягчающее вину обстоятельства. Возможно ли у нас ознакомление с природой? Ответ: с трудом. Правда, последний ответ умаляет тяжесть указанных признаний. Но, с другой стороны, ведь только спрос создает предложение. Почему у вас такая неприспособленность ко всему? Спрашиваете вы при случайной остановке на захолустном постоялом дворе, раскинутом в превосходнейшей местности. Кормилец! Да нечто с нас спрашивает кто-нибудь. Нечто кому это надобно? Вот ты проехал. До недели две назад приказчик из экономии с остановыми останавливались. А теперь и неведомо, когда гостя дождешься. Почему вы не хотите ознакомиться с внутренними областями? Спрашиваете любителя путевой жизни. Да что, вы хотите, что ли, меня клопам на растерзание отдать? Или чтобы цинга у меня сделалась? Всегда жалуются обе стороны друг на друга. И теперь, когда всмотритесь во все эти строго организованные поездки под всеми углами и по всем радиусам Европы, то прямо смешными становятся наши 2-3 общепринятых маршрута. От них же первые по Волге и по Черному морю и полное пренебрежение ко многим остальным, в самом деле прекрасным. И хоть бы что ни говорилось, за исключением 1%, все все-таки поедут по избитым путям. Никаких приспособлений для более разнообразных поездок все-таки сделано не будет. Никто на пешеходные путешествия, столь принятые по Европе, не дерзнет. И все-таки мы будем ощущать слишком мало стыда, слыша, что некоторые иностранцы видели Россию лучше, нежели исконные ее жители, имеющие при том возможность такого ознакомления. Правда, от всякого смельчака, отважившегося отступить от традиции и пробраться куда-нибудь в укромный, обойденный железными путями уголок, вы наслышитесь всегда прямо невероятных рассказов о трудностях пути его. И мне лично приходилось испытывать немало курьезов, даже при следовании довольно обыденным маршрутом. Но почти без исключений вторая часть рассказа – впечатления природы, быта и древности – с избытком покрывают первую. И не мудрено. Возьмите любую область. Возьмите суровую Финляндию с ее тихими озерами, с ее гранитами, молчаливыми соснами. Возьмете ли Кивач и бодрый северный край? Возьмете ли поэтичную Литву или недавние твердыни замков балтийских? Сколько везде своеобразного! А Урал-то! А протяжные степи с отзвуками кочевников? А Кавказ с милой патриархальностью еще многих племен? Да что говорить о таких заведомо красивых местах, когда наши средние губернии подчас неожиданно дают места красоты и характера чрезвычайного. Вспомним Озерную область, губернии Псковскую, Новгородскую, Тверскую, с их окрестностями Валдая, с их Порховскими, Выжгородами, с их привольными холмами и зарослями, смотрящими в причудливые воды озерные, речные, как много в них грустной мелодии русской, но не только грустной и величавой, а и звонкой, плясовой, что гремит в здоровом рудовом бару и переливается в золотых жневьях. Обок с природой стоит любопытная жизнь ее обитателей. Сбилась уже эта жизнь, разобраться в ней уже трудно без книжных указаний. Но все же для пытливого уха среди нее всегда зазвучат новые струны, и дальнозоркий глаз всегда усмотрит новые тона. Много на Руси истинной природы. Надо беречь ее. Говоря о заботливом отношении к природе, попутно нельзя не сказать тут же двух слов о сохранении мест, уже освещенных природою, о сохранении исторических пейзажей и ансамблей, о сохранении исторических памятников. Теперь, слава Богу, скоро можно уже не говорить. На страже их скоро станут многолюдные организации с лицами просвещенными во главе. Но мало охранить и восстановить самый памятник. Очень важно, насколько это в пределах возможного, не искажать впечатление его окружающим. Всякое общение с природой как-то освещает человека, даже если оно выражается в такой грубой форме, как охота. Охотникам знакомо тягостное чувство при отъезде из природы. Охотник скорее других прислушается в городе к далекому свистку паровоза и вздохнет не о том, что лишняя птица остается живой, а почему не он уезжает в природу. Всегда особенно много ожидаешь, и притом редко в этом ошибаешься, когда встречаешься с человеком, имевшим в юности много настоящего общения с природой, с человеком, так сказать, вышедшим из природы и под старость возвращающимся к ней же. Слыша о таком начале и конце, всегда предполагаешь интересную и содержательную середину, и редко, как я сказал, в этом обманываешься. Иногда бывает и так, что под конец жизни человек, не имеющий возможности уйти в природу физически, по крайней мере, уходит в нее духовно. Конечно, это мнение полно, но все же хорошо заключает прожитую жизнь. Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище. И притом уж не знаю, нашептывает ли это мне всегда целесообразная природа, или потому что они здоровее духовно, но они обыкновенно лучше распределяют свои силы, и реже придется вам спросить вышедшего из природы, зачем он это делает, тогда как период данной деятельности для него уже миновал. «Бросьте все, уезжайте в природу», говорят человеку, потерявшему равновесие, физическое или нравственное. Но от одного его телесного присутствия в природе толк получится еще очень малый, и хороший результат будет лишь, если ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно красоты ее. Только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную энергию. Тем и важно, что искусство теперь направляется усиленным ходом в жизнь, в природу, и толкует зрителям и слушателям разнообразными наречиями красоту ее. Но нельзя исключить из красоты и жизнь вне природы. Пусть города громоздятся друг на друга, пусть они закутываются пологом проволочной паутины, пусть на разных глубинах шныряют змеи поездов и к небу вавилонскими башнями несутся стоэтажные дома. Город, выросший из природы, угрожает теперь природе. Город, созданный человеком, властвует над человеком. Город в его теперешнем развитии уже прямая противоположность природе. Пусть же он и живет красотою прямо противоположную, без всяких обобщительных попыток согласить несогласимое. В городских нагромождениях, в новейших линиях архитектурных, в стройности машин, в жерле плавильной печи, в клубах дыма, наконец, в приемах научного оздоровления этих по существу ядовитых начал, тоже своего рода поэзия, но никак не поэзия природы. И ничего устрашающего нет в контрасте красоты городской и красоты природы. Как красивые контрастные тона вовсе не убивают один другого, а дают сильный аккорд, так красота города и природы в своей противоположности идут рука об руку и, обостряя обоюдное впечатление, дают сильную терцию, третьей нотой которой звучит «красота неведомого». 1901 год.